Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно, но, судя по всему, сегодня будут не обычные понедельничные пробки. Ситуация будет сложная, она и сейчас уже 4-бальная. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в районе 6 вечера, а в 7 вечера и 6 баллов, возможно. Есть много бордового цвета на карте московских пробок, причем там, где обычно этого не бывает в это время. Третье транспортное кольцо, внешнее третье транспортное кольцо, как-то сильно замедляется при попытке пересечения с Ленинградом. И вот оттуда эта проблема, в эту пробку вы попадаете сразу после проспекта Мира, после Рижской эстакады. Если вы движетесь в обратном направлении, то в районе Беговой пробка, потом после Ленинградки свободное движение от Савеловской эстакады, снова пробка, теперь уже до проспекта Мира. То же самое про проблемы, если говорить. Волгоградский проспект едет достаточно медленно между третьим транспортным кольцом и московским скоростным диаметром. В целом, напомню, в городе 4-бальный. Пробки к вечеру обещают 6 баллов.
Слушать, думать. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин заявил о праве Москвы ответить на решение США изъять российские активы. Новый американский пакет помощи Киеву, по его словам, похоронит экономику страны и лишит страну будущего. Но, возвращаясь к заявлению Володина, каким может быть ответ? Они изымают российские активы. Какие активы изымает Россия? Первая тема. Второе. В Государственной Думе предложили ограничить стоимость микрозаймов. Теперь уже говорят про необходимость установить эту стоимость на уровне 100% годовых. Если какой-то товар продается по определенной цене, и вдруг появляется закон, что он должен стоить существенно дешевле, не приведет ли это к тому, что микрозаймов вовсе не станет? Ведь они же кому-то все-таки нужны. Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запад злоупотребляет площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить Россию на ней не удастся, говорит министр иностранных дел. Михаил Мишустин, премьер-министр России, ознакомился с разработками, которые позволят России вести экспертизу парниковых газов. Все это с ленты агентства ТАСС. Смотрим на срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Здесь заявление Сиярта. ЕС реагирует на ухудшение положения Киева на фронте, подготовкой к мировой войне. Сиярта – это глава венгерского министерства иностранных дел.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Новости от Григория из Санкт-Петербурга есть, если кто следит. Курс корюшки, говорит, 550 за килограмм в этом году. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495, и присоединяйтесь. Первая тема – это заявление председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который говорит, что у Москвы есть право ответить на решение США изъять российские активы. Вот цитата из того, что появилось в телеграм-канале Володина. «Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая система». По словам Володина, у России есть все основания принять симметричное решение по отношению к зарубежным активам. Еще Володин заявил, что конфискация российских активов со стороны Евросоюза окажется разрушительной для европейской экономики. Надо сказать, что мы все-таки говорим о решении американском. Палата представителей 20 апреля приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. И там же, в Соединенных Штатах Америки, это все-таки не западное решение, если уж говорить под Западом, иметь в виду исключительно Европу. Так вот, это американское решение. Одобрен документ об изъятии российских активов. 7373... Колумна-то не уплыла, спрашивает Виталий 618-й. Это вопрос 530-му, 530-й мы ждем, кстати. Насколько я помню, еще на прошлой неделе он рассказывал нам, что с Колумной все хорошо. Она на месте, никуда не уплыла, более того, уже не уплывет, судя по всему. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Теперь про изъятие. 530-й не про Колумну пишет, а про то, что Россия тоже изымает российские активы. Георгий Григорий, 859-й, пишет, что симметричным ответом изъятие доллара США у граждан Российской Федерации. А что, изымают доллар или как? На самом деле, действительно, вопрос вот какой. Володин пишет о неких симметричных решениях по отношению к зарубежным активам. На территории Российской Федерации есть зарубежные государственные активы, или в данном случае симметричным было бы изымать вслед за в ответ на замораживание государственных активов, к примеру, активы частные, но тоже иностранные. 7373948, телефон прямого эфира, а главное, действительно, каким может быть этот ответ, какие есть активы на территории Российской Федерации и насколько их много. О том, что некоторые из иностранных активов в виде долей тех или иных действующих в России компаний и предприятий передаются в управление собственно российского правительства, мы уже неоднократно слышали. Может быть, продолжение подобного рода ответов ожидается в ближайшее время. 7373948 4-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот симметричный или асимметричный ответ, это запретить продавать обогащенный уран.
Нет, подождите, давайте мы не будем идти так далеко в сторону. Мы говорим про активы. Володин говорит не о прекращении продаж. Он говорит о симметричном изъятии активов.
А какие у нас их активы? У нас только доллары у населения и у фирм, можем доллары...
Вы полагаете, что никаких иностранных фирм на территории Российской Федерации нет?
Ну, те, которые есть, они уже ушли.
Вы думаете. Хорошо, 7-3, это как-то входит в противоречие с заявлениями официальных лиц, которые говорят, как раз мало кто ушел. Сергей Хистанов к нам должен присоединиться. Экономист Сергей Александрович, здравствуйте. Нет, не получается. Пока, во всяком случае, не получается. Тогда 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Действительно, вот Елена разумный вопрос задает, а сколько этих активов? Есть ли цифр? А то праведный гнев Володина мы разделяем, но можно ли правда что-то сделать? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Иракли, Москва. Я думаю, что... преждевременно говорить про какие-то симметричные меры, я думаю, что это всего лишь высказывание частного суждения порядка господина Володина. Я думаю, что наша политика, в том числе наш президент не раз об этом говорил, мы делаем все с точки зрения права правильно, и мы не будем той же монетой, грубо говоря, отвечать.
Ну, Володин говорит об основаниях, даже не о том, что мы будем принимать. Он говорит, теперь основания есть.
Я считаю, что это просто частное суждение.
Пока так. Хорошо. Попытка номер два. Экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Есть какие-то технические сложности. Такое бывает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот если будет эксперт в эфире, узнайте у него, пожалуйста, по идее, у нас госактивы в Америке, а у американцев, по-моему, госактивов нет, тут только все частное.
И что это меняет?
Ну как что меняет? Меняет все. Одно дело гос...
То есть вы видите разницу между американскими активами и американскими государственными активами?
Да, одно дело государственные активы, а другое частные. То есть тут немножечко все-таки разные истории. Надо...
То есть вы полагаете, что, грубо говоря, Запад русские негосударственные активы не замораживает?
Нет, я говорю о том, что как мы будем обмениваться. То есть я понимаю, как бы идея в обмене, но непонятно, мы будем, получается, частное национализировать. У нас получается такие, как бы.
Речь идет о замораживании. Подождите, никто не говорит о смене в собственности.
Да не знаю.
Понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще попытка номер три. Сергей Александрович, здравствуйте. Нет, не получается. Такое бывает. 7373948. Да, прямо сейчас напомню, вклад Федеральной резервной системы в Сдульком Сбере в 1 000 000 рублей. Видимо, так или иначе попытаются заморозить. Вот, получается, и Хистанова у нас изъяли. Ну, пока будем надеяться, что с Хистановым все хорошо, и просто нам не удается наладить связь. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, естественно, что на территории Российской Федерации есть некоторая зарубежная собственность, как частная, так и государственная, это понятно. Другой вопрос, что несопоставимы объемы. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, когда, как пример, когда нашим чиновникам и бизнесменам запрещают въезд там в Европу или в США, это для них проблема. Но только мы же не запрещаем въезд в Воронежскую область никому.
Ну, да? Вообще мы запрещаем многим въезд на территорию Российской Федерации в ответ.
Да-да, мы запрещаем, но только кто из них туда ездил, когда-нибудь и собирается. То есть, вот в чем разница, понимаете? И тут примерно то же самое, да. Мы можем найти какую-то собственность, как государство. Например, посольство принадлежат другим государствам, сами здания. А вот, например, посольство США в Москве, оно находится, ну, в очень приличном месте, да, как мы знаем. И стоит эта земля, ну, космических денег. Вот, но несопоставимые объемы того, что они нам заморозят, и того, что мы можем им заморозить. Вот в чем ключевой, как бы, ключевая проблема.
То есть, с вашей точки зрения, симметричности добиться будет сложно?
Да-да-да, это будет очень сильный удар, и мы тоже ударим в ответ, просто будет не так сильно. Вот,
я понял, спасибо. Насколько я правильно помню, пишет Виталий 618-й, у нас и в лучшие годы торговля США была не на самых высоких объемах, а вот сколько мы денег туда отправили в виде разных активов и выгодных резервов, не на одну колонну можно собрать. Григорий, кстати, рассказывает, что у него были акции какой-то американской компании, их, говорит, заморозили, и теперь мне разрешили их продать. В связи с ростом курса доллара США я даже в плюсе остался. Видите, уже даже среди нас есть человек, который от этих разного рода замораживаний получил выгоду. Короткий перерыв.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Не, подождите, Елена пишет, слушатель прав, едва ли наши доведут ситуацию до изъятия личных активов российских олигархов США. Это же известные прекрасные люди, и нельзя ставить их под удар. Подождите, то есть вы полагаете, что в ответ на замораживание российских активов надо будет замораживать активы российских олигархов США? Я правильно понимаю вашу идею? Но это, понимаете, как бы в ответ на замораживание наших, мы наши же и замораживаем? Не понимаю. Конечно. Вы полагаете, это так выглядит? Ну, не знаю. У нас в США пустопорожние 5-6 миллиардов. Президент важен. Написал Григорий 859, как хотите, так и понимаете. В Государственной Думе тем временем предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых. Такой законопроект внесут сегодня в Нижнюю палату парламента, написала с утра газета «Известия». В пояснительной записке сказано, что за последний год в России зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Портфель микрозаймов по итогам третьего квартала превысил 348 миллиардов рублей. И это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В законопроекте еще говорится, что повышение задолженности по судам значительно опережает увеличение доходов населения. Что логично, как кажется, но видите, в Государственной Думе собираются с этим бороться. Полная стоимость микрозаймов сейчас 292% годовых. Депутаты говорят, надо сделать 100% годовых. То есть, получается, микрозаймы выдают, микрозаймы берут. И депутаты приходят и говорят, а пусть этот товар начинают продавать в 3 раза дешевле. В этот момент обычно с товаром происходит буквально следующее. Он пропадает из продажи. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России. Олег Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Идея депутатов ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых при нынешних почти 300% не приведет к тому, что микрозаймов вообще не станет?
Знаете, ну, вообще, конечно, так не бывает, там, да, белое и черное, но значительная часть микрозаймов действительно может быть вымота, да. Напомню, что один из самых популярных продуктов сейчас, так называемые займы до зарплаты, которые берутся на очень краткий срок, как правило, на несколько недель, не более месяца, на относительно, пусть и небольшие суммы, да, по этим микрозаймам действующее регулирование допускает ставку 0,8% 2% в день, что соответствует 292% годовых. Да? Соответствующие поправки по предложению Банка России депутаты внесли в закон 1,5 года назад. Ну и соответствующие изменения действуют. Напомню, что до этого максимум ставки составлял 1% в день, то есть приблизительно 365% годовых. Конечно, с точки зрения граждан-заемщиков, чем дешевле заем, тем приятнее и лучше. Да? В то же самое время для бизнеса, конечно, очень важна прогнозируемость вообще регулирования. И если 1,5 года назад там, с подачи регулятора Банка России там, бизнесу уже уменьшили значение ставки, то последующее такое чрезвычайное изменение еще почти в 3 раза супротив действующего, это негативное влияние на микрофинансовый сектор, несомненно, окажет. И знаете, на что бы я обратил внимание? Все-таки на некоторую последовательность депутатов. Здесь же важно, как бы, кто внес. Да? Внесли представители партии «Справедливая Россия», и надо отдать им тоже должное, они последовательно выступают за вообще ликвидацию микрофинансовой отрасли как таковой. До этого те же авторы на протяжении ряда лет вносили законопроекты, которые предлагали вообще отменить закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, то есть запретить такую деятельность как таковую. В тот момент ни правительство, ни Центральный банк эту инициативу не поддержало. Но, видимо, ну, вот такие предложения, связанные с резким снижением ставки, это ну, такое продолжение той же самой идеи. Не мытьем так ката, не попытаться удалить с российского рынка микрофинансовые организации.
А на ваш взгляд, повышение задолженности по судам, которые, как утверждают депутаты, значительно опережают увеличение доходов населения, чем это можно объяснить?
Знаете, ну вот население все-таки еще с 2020 года, со времен ковида, оно было лишено возможности выходить из дома и активно, если хотите, покупать там, да, и менять бытовую технику, и обувь, и одежду. И начиная с 2021-2022 года значительные маркетологи и представители финансовой сферы и розничной торговли отмечают вот этот рост покупательного, я бы сказал, желаний или намерений населения, там, да, которое, в общем-то, до сих пор не снижается. Да. Граждане активно покупают. Может быть, отчасти этому в настоящий момент, там, да, вот этот отложенный спрос, так называемый, он еще наложился на рост инфляции, да, в той или иной степени. Ну и граждане стремятся купить сегодня, понимая, что завтра, может быть, будет дороже. И здесь, знаете, еще один такой фактор. Все-таки по статистике того же Центрального банка услугами микрофинансовых организаций пользуются на сегодняшний день 8 миллионов человек. Да? Ну, то есть для 8 миллионов граждан, ну, в принципе, этот бизнес оказывается востребованный, да, микрозаймы. И таким образом граждане свои финансовые потребности через этот сегмент рынка удовлетворяют. Наверное, вот попытка так одним махом взять, отрубить и этот рынок исключить или сильно его подрезать, ну, в том числе ударит вот по этим 8 миллионам российских граждан-заемщиков.
Ну, вот смотрите, Олег Михайлович, Григорий, наш слушатель, пишет, это, насколько я понимаю, очень часто возникающий вопрос в связи с микрозаймами. Я плохо понимаю, зачем люди берут микрозайм, когда есть льготные кредиты в банках на кредитные карты, ведь микрозайм не берут на покупку холодильника.
А знаете, здесь было есть очень разные категории граждан, да, и я напомню, на сегодняшний день, например, по банковской статистике, 2/3 заявок на получение банковских кредитов, они банками отклоняются. Что это означает? Это означает, что действительно есть те кредитоспособные граждане, которых банки обслуживают там, да, но если мы говорим о том, что заявок 2/3 отклоняется, да, то это означает, что на одного банковского заемщика 2 гражданина получили отказ. И в ситуации, когда им все-таки нужны деньги, это могут быть граждане, которые на текущий момент, например, не работают там, да, а может быть, это мигранты, которые приехали в Россию и тоже нуждаются в каких-то краткосрочных заемных средствах. Есть разные срезы, как бы, групп населения, которые, к сожалению, банкам, да, поскольку банки более консервативные, более требовательные к качеству заемщика, кредитора, им отказывают, соответственно, у этих граждан остается только один выход, там, да, идти в микрофинансовые организации. И если микрофинансовые организации вдруг в силу там решения законодателя прекратят свою деятельность в Российской Федерации, то вот у этих граждан, получивших отказ банком, придется идти куда-то к серым или к черным ростовщикам, да, вообще, если хотите, в какой-то подвал или в подворотню. Наверное, это тоже не самый лучший выбор.
С вашей точки зрения, откуда тогда берутся сообщения, вот типа этого, Виталий, микрофинансовая организация — это почти легализованный вариант мошенничества с элементами счетчика? Или вот еще одно сообщение, 820-й, ростовщичество вообще не бизнес? Ну, то есть это что-то не очень такое приемлемое людьми. Почему?
Ну, смотрите, конечно же, ставка, там, условно говоря, как я говорил, законодатель 0,8% в день – это действительно высокая ставка. Да? И одно дело, когда гражданин берет, ну, для зарплаты заем в такой организации и платит, условно говоря, за две недели, взяв 10 тысяч рублей, гражданин возвращает 12 тысяч, 13 тысяч, ну, переплата состоит 2-3 тысячи рублей, но это позволяет как-то конкретному заемщику перекрутиться. Но представить себе займы под такие ставки, например, на полгода или на больше, конечно, невозможно. И я с чего начал. Если мы посмотрим на текущий момент те виды займов, которые предоставляют микрофинансовые организации. Да, мы сейчас говорим о займах до зарплаты, там, да, сроком до одного месяца. Но на самом деле ставки по займам, например, по годовым и годовым, они существенно меньше. Они где-то на уровне от 80 там, до 120%, где-то в районе вот этих 100%, про которые говорят в год, говорят депутаты. Ну, то есть это что было бы аналогично вот на текущих условиях, там, да, запретить микрофинансовым организациям выдавать краткосрочные займы там, на неделю, на месяц, там, да, на 3 месяца. Вот действительно по этим краткосрочным займам ставки относительно высокие, поскольку, ну, для заемщиков это последняя возможность получить заем. Заемщики действительно рискованные, поэтому микрофинансовые организации вынуждены вот этот высокий риск невозврата займы компенсировать такой высокой ставкой.
Спасибо. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, был с нами на прямой связи по поводу предложения депутатов Государственной Думы ограничить стоимость микрозаймов существенно от нынешних 292% годовых как максимум до 100% годовых. Суд, это срочное сообщение, которое в эти минуты появляется, суд приговорил москвича к принудительным работам за фейки в вооруженных силах в интервью. К 5 годам принудительных работ москвича приговорили, признав виновным в распространении фейков о вооруженных силах при даче интервью на улице. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на сообщение из суда. Обвинительный приговор назначен на 5 лет принудительных работ по статье 207.3 «Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах». В 2022 году мужчина принял участие в уличном опросе и высказался о военных действиях на Украине, пишет агентство ТАСС. Ваше сообщение по поводу предыдущей темы насчет микрозаймов. Почему у нас в стране работающий человек должен жить в долг? Ну, то есть, если у человека не хватает денег, он начинает жить в долг. Работающий человек, которому хватает денег, в долг не живет, Андрей. Почему должен жить? Никакого такого долженствования не существует. Все эти организации микрозаймов не выходят на рынок заимствований сами. Это подозрительно. Там, видимо, много налички, пишет почему-то Григорий, 859 и 18. Если мозгов нет, лучше вообще из дома не выходить и всего бояться. Заплатишь долг и дыши свободно, пишет он. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 апреля, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе. Не забывайте, Ютуб-канал «Говорит Москва», подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Еще вариант смотреть нас и слушать в интернете — это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, чуть сложнее, чем обычно бывает в понедельник. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают на 6 вечера и 6-бальные пробки на 19 часов. Стало проще ехать по Третьему кольцу в районе между Ленинградским проспектом, соответственно, и между Савеловской эстакадой. Там попроще, но ближе к проспекту Мира проблемы есть все равно. На Третьем транспортном кольце большие проблемы на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской. Это проблема поворота на Волгоградский проспект, который, в свою очередь, до пересечения с Московским скоростным диаметром. Там тоже есть проблемы с движением при движении в сторону области. Есть проблемы при движении в центре по набережным Москвы-реки. Москворецкая набережная, Кремлевская набережная. При движении с востока на запад нормального передвижения у вас не будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МЧС объявляет, что уже в 23 регионах Российской Федерации ввели особый противопожарный режим. Как сказано, там гражданам запрещено даже посещать леса. В чем противопожарный режим и почему так сразу все это начинается? Ведь половодье не закончилось. Об этом будем говорить прямо сейчас. Следующая тема, которая у нас на обсуждении минут через 10. У москвичей стало больше возможностей для того, чтобы найти предков благодаря онлайн-сервису «Моя семья». Там доступно более 1000 книг, есть генеалогические сведения даже за 1775 год. Как работает этот сервис и кого таким образом можно найти? 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений есть. Есть Телеграм, мы следим за новостями. И вот срочные, которые в эти минуты появляются. Официальный курс юаня на вторник 12.85, курс доллара 93.25, курс евро 99.36.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал, еще раз напомню, плюс 7-925-48-94-8. Велика Россия, где-то тонет, где-то горит, где-то снегом замело, а где-то и вовсе парад, пишет 530-й, шутит, наверное. В 23 районах Российской Федерации ввели уже особый противопожарный режим, и гражданам даже запрещено посещать леса. С начала года пожароопасный сезон уже открывался в 69 регионах. На их территории зафиксированы природные пожары. Сейчас, к примеру, все Северной Осетии уже горят более 58 гектаров сухой травы. В МЧС напомнили, что при введении особого противопожарного режима категорически запрещается выжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Виталий Бойко, эксперт по пожарной безопасности, он с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки, вот как случается, что в том или ином регионе устанавливают подобный режим? Есть какие-то строго описанные правила?
Ну, на самом деле, все довольно-таки просто. Первое, что делается МЧС, это ежедневный мониторинг территорий, поселений средствами, летательными аппаратами. Проверяются места, где возможны, скажем так, возникновение очаги возгорания, и, соответственно, передается в пункт управления для дальнейших, ну, скажем так, для определения дальнейших мероприятий. И на основании этого определяются мероприятия, связанные с тем, чтобы в том или ином регионе усилить противопожарный режим и контролировать поведение людей, контролировать, чтобы, скажем так, минимально были, воздействия человеческого фактора на окружающую среду. Потому что в основном это все-таки от человеческого фактора возникают вот эти все пожары.
Теперь дальше. Я понимаю, что вот, например, нам пишут слушатели, что в Оренбурге сейчас плюс 28, в Москве просто еще вот так прям сильно лето-то незаметно, Российская Федерация большая, и понятно, что где-то, наверное, может быть сухо, но, в принципе, мы еще половодье не пережили, а теперь уже пожароопасный сезон. Вот перебора тут, на ваш взгляд, нет?
Ну, на самом деле нет. Дело в том, что, что сухая трава, то есть то, что сейчас, еще не, не переработалось с землей, да, грубо говоря, не знаю. То есть это легко возгораемые все вещи. И, соответственно, любые мероприятия, которые люди начинают проводить на земле, соответственно, это могут быть плачевно для всех. И, то есть мы вроде бы пытаемся жечь траву на небольшой территории площадки, а по сути своей сильный ветер, то есть эту траву разносит, то есть огонь разносит уже далеко за пределы участка, и потом уже спасти это будет тяжело. Поэтому здесь, скажем так, да, переходя из одной фазы в другую, это действительно так оно и происходит, потому что температурные погоды, погода температурная, да, то есть она вносит свои коррективы непосредственно, поэтому здесь, скажем так, нам всем, людям нужно быть особо внимательным и, скажем так, смотреть на предупреждения МЧС и, скажем так, держать себя в руках, то есть не даваться панике к тому, чтобы идти там на шашлыки и там так где угодно можно было проводить, разводить костры.
Как у вас интересно паника выглядит, не поддаваться панике и идти же на шашлыки. Слушайте, другой вопрос, а вот этот режим, особый противопожарный режим, он вообще в чем выглядит? То есть нельзя заходить в любой лес и ничего там делать? И главное, а насколько серьезная ответственность за нарушение такого режима?
Но смотрите, пожароопасный период – это все-таки временная стадия, время, которое отмечается наиболее интенсивное возникновение пожаров и возгораний. И в течение года отмечается всего несколько таких, соответственно, периодов. Это зимой, то есть, вернее, это получается весна и осень. И, скажем так, это когда действительно, скажем так, сухая трава, то есть ветки деревьев, это то, что вот может быстро, скажем так, при неосторожном обращении с огнем, то есть воспламениться. Поэтому, скажем так, в большинстве случаев именно таких возгораний это происходит именно из-за человеческого фактора. Есть еще возгорания, связанные с природными явлениями, типа молниями и тому подобное. Но за этим, собственно, МЧС следит и старается следить, чтобы, скажем так, контролировать эти процессы. Но когда люди выходят на природу, то здесь приходится и подключать и полицию для поиска таких, в общем-то, людей. То есть, поэтому шашлыки и все остальные места должны быть оборудованы специальными устройствами, облагорожено это все, соответственно, чтобы не возникало никаких чрезвычайных ситуаций.
Когда, Катя 986, наша слушательница пишет, интересно, кто-то же когда-то придумал жечь траву, сколько помню, мы всегда с этим боремся и все время бестолку. Вообще, кто-то знает, откуда это пошло и почему это невозможно прекратить, на ваш взгляд?
Это, наверное, русская авось. Я, скажем так, каждый человек вроде бы пытается контролировать ситуацию, а когда ситуация выходит из-под контроля, и человек уже не знает, что делать. На моей практике, я в детстве помню, была картина, где действительно подожгли, соседи подожгли траву, вроде как небольшой кусочек, а трава пошла, в общем-то, в поле. И вызывали пожарных, и тушили, собственно, еле-еле, слава богу, потушили, но это спустя несколько часов. Поэтому здесь вопрос именно возникает в том, что у нас нет культуры вот этой вот, не нужно сжигать ничего. Если люди хотят сжигать, то это должно быть в специальных местах, в специальных бочках. А если разводить костры, то это должно быть расстояние от лесного массива, определенные там 30-50 метров, то есть в зависимости от того, какой лес. Поэтому здесь нужно каждому из нас, наверное, изучить элементарные правила пожарной безопасности, они есть у нас, и, соответственно, просто их соблюдать.
Спасибо. Виталий Бойко, эксперт по пожарной безопасности, был с нами на прямой связи. 7373948. Ну, правда, чего проще? Изучить правила пожарной безопасности и просто их соблюдать. Ведь Виталий Бойко наверняка не просто так повторил эту фразу. 7373948. Но не работает. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, лимузин. Смотрите, пожары прекратятся, или намного меньше станут тогда, когда не будет материала тот, который будет поджигаться. А это сухой лес, валежник и прочее, и сухая трава, и неопаханные поля, и неопаханные...
А когда будет? Подождите, а так может быть, что сухой травы не будет?
Ну, когда опашут, когда уберут сушняк из леса по краю леса. Вы заедете в белорусский лес?
Ну, я был там. И что?
И что? Ну как, переезжать через границу, лес чистейший.
Да что вы?
Там следят, там лесное хозяйство.
Не, подождите, я понимаю, что это как бы я говорю об одном, но вы о другом, но пал травы, он не из леса идет.
Смотрите, если будут опаханы поля вокруг населенных пунктов, если будут опаханы леса, то огонь не будет перебрасываться на большие площади. Это
уже то есть понятно, мы будем это поджигать, но нас должны остановить. Я понял, спасибо. 7-3, пал травы пошел из уроков истории, когда древляне новые территории себе выжигали после поджигов. Так они думали, почва становится плодороднее. 820-й. В моем детстве столько сухость весной не было. В моем детстве столько. Ну, опять, как обычно, человек не прочел даже сообщение, которое отсылает. Я, извините, не понял, чего вы написали. Раньше были санитарные рубки, сейчас в лесу ужас. Что пишет 208-й? А когда вот я, например, видел, что санитарные рубки и сейчас есть. И больше того, когда я видел, как раньше были и санитарные рубки, и ужас что? Вот с этим-то что делать? 7-3, 7-3, 90. А главное, то есть, а пал травы-то тут при чем? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Согласен с предыдущим слушателем, что порядок в лесу надо наводить, но это дело длительное. А вот здесь еще одна есть антитеррористическая составляющая, на это тоже надо бы внимание обратить, потому что это очень легко устроить нам кошмар в лесу.
Но, еще раз, опал сухой травы вас не волнует, я так понимаю?
Нет, это понятно, все правильно
делать. Я понял, хорошо. 7-3, 7-3, 94-8. Пал сухой травы, это не авось, это такая русская национальная забава, пишет 123-й. И главный вопрос, сколько раз уже говорили, что эта национальная забава, мягко говоря, опасна. Но забавляться люди продолжают. И вот видите, когда мы начинаем на эту тему говорить, в основном предпочитают говорить о том, как надо опахивать те места, где эта национальная забава устроена, либо как надо посмотреть о том, что не делает ли кто-нибудь нехороший всего этого. Ну, не мы, конечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А знаете, раньше, почему не было пожаров? Потому что трава на самом деле, она не вызревала вот как сейчас. Потому что...
Подождите, а вы вообще... Подождите, а не было пожаров раньше?
Таких не было, конечно, потому что все поля были обработаны.
Да вы что? 7-3, 7-3, 94-8. Ну вот теперь, когда мы заговорили о том, что даже таких пожаров раньше не было, подсечно-огневое земледелие называет все это Галина 756-я. 401-й говорит о том, чего не было. Кошмар в Шатуре в 1972 году. Помните? Пишет 401-й. Ну вот видите, получается, не все помнят. Едешь в электричке, пишет Михаил 188-й, а вдоль путей вся сухая трава выжжена. Кто бы это мог делать? Ну, не работники же железной дороги, конечно. Ну да, и 530-й говорит, наше обсуждение, оно ведь... Ну, при Кутузове-то точно пожаров не было. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Николай, Москва. Вот я помню что, когда в те моей молодости сухой травы не было, потому что были деревня,
да-да.
Там были коровы. Ну, вот мне сейчас 73... Ну, лет 50 тому назад.
Вы прям серьезно говорите о том, что раньше не было сухой травы. Ну, хорошо, договорились. В 23 регионах ввели особый противопожарный режим. Это уже про 2024 год. В этих регионах гражданам даже запретили посещать леса, сообщают в МЧС.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У москвичей стало больше возможностей для того, что... А это как раз, кстати, про историю. Видите, как мы много вспоминали только что? Есть возможность для более глубоких воспоминаний у москвичей теперь. Это следующая тема для обсуждения. Есть онлайн-сервис «Моя семья». Больше возможностей для поиска предков. Об этом сообщают, ссылаясь на мэра Сергея Собянина. На этом онлайн-сервисе доступно более 1000 книг. Есть генеалогические сведения за 1770 1975-1930 годы. Ну, понятно, что более современные генеалогические данные были и до этого доступны. В главном архиве при поддержке Свято-Троицкой и Сергиевой лавры оцифровали метрические книги и исповедные ведомости. Они затрагивают центр города от Лубянки до Покровки. Позднее документы появятся и на портале «Поиск по архивам», который помогает искать информацию с использованием нейросетей. На этом сервисе поиск предков занимает всего несколько минут. Каталог пополняют каждый месяц. А вы вот насколько глубоко знаете своих предков? Дедушка, прабабушка, прадедушка, а дедушки, прадедушки. Вы это знаете? Если знаете, как вы это выясняли? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, правда, интересно, потому что, как говорят, у нас это не самая распространенная история. Не в каждой семье так глубоко знают собственную генеалогию. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, в общем-то, ну, изучал больше по рассказам еще, когда вот тетя была жива, рассказывал очень много про свою.
Вот как
историю.
Глубоко вам рассказали?
Ну, вот прадед мой, между прочим, он служил, вот как меня потом биография тоже немножко в это занесла, он служил в пожарной команде на улице Дурова, которая теперь, вот раньше там была Каланча, там потом был музей, выставка, пожарная выставка так называлась, там была фотография старая еще на конной тяге, вот он там был. Вот это вот история по прадеду у меня вот заканчивается. Но, хотя да, жили все вот все время...
Нынешние онлайн-сервисы, судя по всему, до ваших родичей пока не дошли. От Лубянки до Покровки, напомню, пока все знают.
Да, поэтому район Мещанска изучаю самостоятельно.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена Викторовна.
Вы в эфире.
Да, я в отношении предков. В отношении предков. Ну, во-первых, моя прабабка жила 102 года, и я ее видела лично. Во-вторых, у нас есть такие архивы, как правило, они при церквах, при православных, где в больших альбомах есть перепись мужчин, которые служили в армии в тех или иных подразделениях, в царской армии служили. Но надо знать, какая губерния. Прям пофамильно.
Вы пробовали что-то найти?
Ну, я видела фамилию.
Понятно. Спасибо. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова к нам присоединяется. Людмила Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про сервис «Моя семья». Можете рассказать, как работает этот сервис и кого можно так найти?
Ну, смотрите, с 2020 года работает уже этот сервис на МОСРУ, и уже 2 миллиона как бы москвичей сегодня обратились к этому сервису для того, чтобы найти своих родственников. Ну, вот предыдущий человек рассказывал о том, что действительно есть архивные данные церквей, которые там и крестили детишек, вот. Поэтому на основании, по совокупности всех этих данных, люди находят своих родственников. Это очень важно на самом деле. Помнить своих родителей, родственников и почитать их не только при жизни, но и после смерти. Они смогут их опоминать в храме и говорить, рассказывать своим детям о них. Поэтому это важная, хорошая инициатива. Я считаю, что семья имеет несколько поколений, и каждая семья будет знать свое поколение.
Спасибо, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. 7373948. Алексей Борисович, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я своего деда ни одного не застал, они оба погибли на войне, а вот тут как-то несколько лет назад перебирал книжный шкаф и нашел старую ученическую тетрадку. Открыл, смотрю, почерк моего отца. И начиная от где-то конца 19 века, он описывает свою, ну, нашу родословную со своего прадеда, описывает по возможности, как он максимально знал родственников, всех которых вокруг, вблизи его были, до своего, так сказать, периодов, когда он пошел на войну, потом послевоенный, и, в общем-то, я это все набил на компьютере и отправил своим ближайшим родственникам по
WhatsApp. Да, насколько глубоко вы ушли? То есть это середина 19 века, середина 18 века?
Ну, это его прадед. Он про своего прадеда писал.
Его прадед?
Это,
ну, то
значит, мой прапрадед.
Ну, это вот, это какие годы примерно жизни?
Это 90-е годы 19 века.
А, это конец 19 века, я понял. 7373948. Игорь 580-й нашел своих предков до середины 18 века. Нанимал, говорит, профессиональных поисковиков по архивам. Ниже проблематично, так как записи в церквях массово стали делать именно в 1730-е годы. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, добрый день.
Давайте.
Спасибо за эфир. Да, ну смотрите, в поисках ушел, да, искал длительное время, да и сейчас продолжаю, да, скажем так, ну, по остаточному принципу, скажем, ушел до 1714 года, да, то, что достоверно известно, искал, значит, вот в церковных, да, как здесь говорили, архивах, в неоцифрованных, то есть ножками пришлось поездить, и Рязанская губерния, собственно, и Тамбовская, и Смоленская. Но, собственно, удалось установить, но все-таки изначально все это держалось именно на рассказах, почему начал искать, то есть знал примерно, что где искать, нашел, собственно, одного из предков, значит, ну, достаточно так именитый, скажем так, был человек, по нашему времени назвали бы его коммерческий директор, наверное, Царицынского мясокомбината.
Как глубоко вы знаете свою генеалогию?
Ну, вот я говорю, до 1714 года, но это получается... прадед моего прапрапрадеда.
Подождите, 14-й год какого века еще раз?
1714.
То есть начало 18 века.
Да, начало 18-го.
Боюсь, что это много-много больше прапрапрапрапрапрадедов. 7373948. Просто за 200 лет-то нет. Должно быть больше. Не прадед прадеда. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Не я этим занималась. Этим занимался мой отец, ну, собственно, он, я так понимаю, был инициатором и наследником, и он проследил до 1789 года, потому что нашел в деревне Василева Торжокского района Тверской губернии метрику, или, ну, не знаю, как сказать правильно, о рождении своего деда. Вот. А я... Алло?
Да-да-да.
А я сейчас вот прям держу в руках замок 1786 года. Он действует, он работает, который вот, ну, как бы, наверное, там достался, остался. Вот. И вот деревня Василева, их там несколько, поэтому я сейчас не могу сказать, какая была именно. Вот. Но в городе Торжок к универмагу есть пристройка, на которой крепились, тоже не знаю, как правильно сказать, весы, которыми перегружали из Тверцы на сушу мешки с зерном. Потому что как раз дед, после того, как дед и его брат старший, они занялись тем, что покупали в Самарской, наверное, или Саратовской, я их не различаю, областях хлеб и привозили в Торжок.
Понятно, вот. Спасибо. А у Григория, кстати сказать, который из Санкт-Петербурга, второй прадед как раз из Торжка тоже. У 530-го прадед донской казак. Я, говорит, знаю о нем только с рассказов деда, потом революция, Великое Отечественное, дворянское гнездо, документов нет. Вот это главная проблема, обычно нет документов, поэтому не докопаешься до своих родственников глубоко. 123-й говорит, Лубянка, вот очень важный объект для изучения родословной, особенно тех, кто пережил репрессии в 30-е, 40-е и 50-е годы. А 948-й, вот, говорит, интересно, вот этот поиск люди рассматривают как хобби или историю, вообще для чего его проводят? Ну как, мне кажется, по-моему, вот это точно не хобби, это попытка лучше понимать себя. Откуда ты? Кто был твоим предком? Нет? У лимузина, кстати, есть фото прадеда начала 20 века. 7373948. 20 секунд, коротко совсем.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Вы знаете, мне передал мой отец, не только не просто передал, а заразил
истории своего рода. И я свой род знаю с 1846-го. У меня есть фотографии и так далее. Вот. И знаю, кто был, по имени и фамилии, и где они жили, и все остальное.
Середина 18 века, это похвально. Григорий рассказывает, значит, у нас многие из Торжка, как теперь мы выяснили. У него прадед в Торжке хлебопеком был, потом на Ижорском заводе руководил пекарней. Далее новости.